Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории мы рассказываем в этом часе на волнах Радио «Вера». Сегодня наши истории посвящены тем открытиям, которые для нас совершает Господь. «Бог открыл мне». Многоточие. Вот так сегодня мы нашу тему обозначили. Отец Иоанн, ну, наверное, теперь хочется вас услышать. Вот уже истории Саши и Киры мы прочувствовали. Они очень трогательные и глубокие. А какие у вас были открытия?
А можно я сначала побуду в этих историях еще немного, да, вместе с нашими, конечно, слушателями? Во-первых, меня очень задела история про зайца из Сочи, про замечательного пса. Mm-hmm. Вот эта история про то, что каждый вынес свои уроки из пандемии, и что, возможно, все это было там ради этого пса. Здесь есть удивительная вещь такая, что действительно, как бы, точка отчета для Господа, как бы, каждый из нас. Что, получается, для каждого из нас, для Бога настолько дорог, что у каждого своя история. И что действительно, что с точки зрения одного человека, там, пандемия была для этого, для другого, для другого.
А для кого-то это трагедия.
А для кого-то трагедия, было, абсолютно, да, бессмысленная. Угу. Как раз-таки я хотел бы тут вот что добавить, что поразительно, мне кажется, Господь наделил человека, опять же, даром внимание, вот с одной стороны, то есть видеть, но видеть не просто, а что есть, а видеть как бы творчески, вот как художник. Идет к вот Моне, например, и видит вдруг в абсолютно обыденном солнечном дне во Франции вот это впечатление, вот это вот какое-то ощущение. И вдруг рождается картина, которая меняет все искусство. Вот это видение, которым Моне обладал, мне кажется, обладает каждый человек. В своей мере умение из хаоса жизни вдруг делать, опять же, истории. Вот если сегодня мы говорим об историях, и что, опять же, опыт потери работы, потери вот какой-то стабильности, картинки жизни, в которой привык, хотя в которой, может быть, было не слишком комфортно, но казалось, что по-другому нельзя. А ведь можно было вот весь этот опыт прожить именно как опыт потери, и все. Не увидеть никакие возможности.
Ну, это как у Кирочки. Вот эту историю с аварией можно было просто расценить как какой-то авария. Трэш, какая-то авария, разнесенный боку любимой машины. Ничего хорошего. А Кира, он какая счастливая сидит.
Мне кажется, просто тут очень важно, да, видеть символы. Иногда Господь говорит с нами символами. Он может вообще через отстраненную ситуацию показать, что с нами происходит. Даже вообще не с тобой это может происходить.
А потом ведь еще важно, кто видит. Чтобы видеть чудо, нужен чудо-видец. То есть человек, который...
Красота в глазах смотрящего.
Да, который стоит в той точке и смотрит так, что за всем этим видит именно участие Бога, урок от Бога, намек от Бога, а не что-то другое, не просто стечение обстоятельств.
Чудо-видец.
Это, кстати, потрясающая вещь в том смысле, что у меня тоже всегда вот такие истории, и особенно тот комментарий, допустим, который Кир предлагает, восхищает тем, что Господь ценит нашу свободу. Вот Он не припирает нас к стенке своими уроками или своими открытиями. Всегда остается зазор у человека для его воли, для его выбора. Здесь увидеть руку Божью или сказать, нет-нет, это я это вот так трактовать не буду, это просто машина и просто бампер.
Мне кажется, просто важно, что действительно это может быть просто машина и просто бампер. Могла быть другая интерпретация, можно было вынести другие уроки.
Конечно.
В этом смысле Господь оказывается не учителем сверху, а Он оказывается таким сотворцом вот этой истории, давая нам как бы вот это собственное вдохновение интерпретировать свою жизнь, забирать ее, собственно говоря, в жизнь, в историю, в какой-то вот нарратив, в повествование, в котором, видимо, вот это про это, а это сюда, а это вот эта ценность меня здесь зовет. И это потрясающе, что, в принципе, часто, когда ты читаешь или слышишь свидетельства людей о чем-то значимому для них, то можно абсолютно эту историю, скажем так, рафинировать, сказать, да это же бессмыслица какая-то, это просто случайность, или там это просто, ну, просто событие. И важно, что действительно в каком смысле это просто событие, но человек имеет вот этот от Бога дар, как бы это делать не просто событием, а событием своей жизни. И это как раз-таки потрясающе, я как-то рад, что вы начали с таких милых историй, я просто ждал чего-то более такого богословского и так далее, но мне кажется, это потрясающе, что на самом деле оказывается, что Господь благословляет наше творчество такого интерпретации жизни вот во всех гранях вообще.
Ой, а у меня озарение случилось благодаря Кире. Оно у меня как-то зрело-зрело, а сейчас случилось. Я его коротко сформулирую. Очень опасно завышать значимость чего бы то ни было в этой земной суетной жизни. Неважно чего. Если ты начинаешь завышать значимость, я не знаю, сроки сдачи объекта недвижимости, работы, да, проекта, каких-то своих дел, длины ушей своей собаки, Господь сначала скажет: так, ты это прекращай. Угу. Есть вещи гораздо более значимые. А если ты это не прекратишь, он так вздохнет, и так тебя по темечку помц, и ты скажешь: а, понял, понял, понял. Вот тогда и будет понятно. И вот этого помц по темечку не будет, если мы не будем завышать значимость всей этой суеты.
Но если сердцем привязываться, наверное, не будем. У меня всегда вспоминается, на ум приходит рассказанная мне история про... Это реальная история про двух девушек, одна из которых очень любила следить за модой, красиво одеваться, вот так как-то внимательно к этому относилась, и работала, ну, где-то вот работала в каком-то офисе. А вторая, там, ее подруга, самой лучшей одеждой считала спортивные штаны, майку и кроссовки, вот так ходила везде, но у нее была работа фотокорреспондента, ездить на модные выставки за границу по всему миру. И вот смотришь на эти два примера, и даже они сами об этом делились, что вот тому, кому очень хочется вот этой первой девушки, вот она бы мечтала бы, чтобы вот у нее в жизнь была из командировок в Нью-Йорк, Париж на модные показы. Но вот у нее по-другому. А второй, который, в принципе, это все не очень нужно, просто работа. Ну, надо что-то, надо работать, но она ездит, работает. Есть возможность эти вещи там и надеть, и купить, и посмотреть. Mm-hmm. Вот ей это посылается. Видимо, потому что для этой второй это не станет страстью, привязанностью. Вот она не будет завышать значимость этого. А для первой бы это вот... Знаете, вот это... Я вспоминаю, вот я в детстве мечтал, там, по-моему, о какой-то машине. Вот игрушечной.
Да.
И все никак ее не покупали. Mm-hmm. А потом я стал постарше, года на три.
И ее купили.
Ее купили. И ты понимаешь, что она, ну, она хорошая, но, наверное, но того вау-эффекта уже нет. Но, наверное, если бы мне купили ее раньше на три года, я бы с ума сошел просто. Физически. Физически, потому что радость была бы такая, с которой бы я, наверное, не справился просто. Мне кажется, Господь, он очень мудрый родитель. Вот тогда, когда нужно, тогда, когда ты можешь к этому не слишком привязаться сердцем.
Класс. Какая глубокая мысль.
Да, в ней есть что-то буддийское про желание и нежелание, потому что на самом деле я сейчас начинаю думать...
Это ради веры, дорогие друзья.
Да, безусловно, нет, опять же, моя история, наверное, вот какая. Что, опять же, если говорить о светлом, то мне кажется, что светлое – это всегда про некое расширение. Это так потрясающе, когда вдруг твой мир становится больше. И чаще всего это расширение, оно почему и поражает, и замечается, потому что оно как бы неожиданно. Две истории в голове. Одна такая юношеская, про то, как абсолютно неожиданно я был от прихода отправлен в Рим. Причем интересно, что я был переходил из 9 в 10 класс, кажется. Я только пришел в общину, это было неожиданно, потому что там 3 месяца пробовал в общине, вдруг меня выбирают одним из тех, кто поедет просто бесплатно к святыням Рима и так далее. И интересно, что это, в ходе этой поездки произошла некая неожиданная перемена. Я когда узнал, опять же, я был сначала даже немножко не слишком-то рад, потому что, как бы, ну, я такой был весьма ортодоксальный юноша, как бы, что вообще там делать в этом Риме, там вообще какие-то нехристи и так далее, которые там хотят всех нас оккупировать. Вот, и я вдруг помню, как в ходе размышления о том, что я все-таки еду в Рим, меня, во-первых, сначала поддержала моя учительница рисования, говорит: да ты езжай просто посмотреть на воздух там. Она говорит: задай себе вопрос, почему русские художники ездили туда просто смотреть? Почему обязательно русский художник, любой великий классик, пытался уехать в Рим? И почему награждали поездками туда и так далее? И я такой: окей, ладно, допустим, такая некая светская ценность, все хорошо. Но я помню интересный момент, он просто неожиданно произошел, когда я приехал в Рим и просто там был, ходил по этим улицам, видел эти святыни, а вдруг я увидел, насколько мир большой. И что это почему было неожиданно, потому что я к этому не готовился, у меня не было такой идеи там, и так далее. Я ехал абсолютно как такой турист скорее. И вдруг я увидел огромный мир, огромную историю, частью которой и мы все являемся. История под названием христианство, многоликая, многообразная, очень разных людей, живущих христианством. Вот мои друзья, которые были со мной в этой поездке, рядом какие-то гуляющие монашки, рядом какие-то африканские епископы черные, поющие песни, там прям в кафе сидящие. И вот этот образ... Я вдруг понимаю, что, возможно, именно потому, что это было как бы неожиданно и случайно, То есть настолько был поразителен. Я был охвачен этой картинкой именно, этим ощущением. Вот. И далее потом, опять же, уже на протяжении нескольких лет уже интеллектуально я открывал действительно, что христианство — это про большой мир. Не про маленький закуток, где можно спрятаться от всего в безопасности, а про мир, который требует от нас смелости вообще-то жить, смелости преображать мир. И то есть вот эта вот картинка на много лет, ну, вот это ощущение, действительно, вот этот воздух, который я увидел, опять же, я вдруг понимаю, что, возможно, это было настолько поразительно, что это не я как-то так спланировал, хочу вот там после этого класса устроить себе такие каникулы, а что это было абсолютно случайно и ни за что. И я вот понимаю, что вот такие вот вещи, которые случайно происходят, просто поездка в Рим для юноши, понятно, это что-то такое большое, это не просто тебе там, не знаю, что-то там маленькое подарили, там, или там кто-то что-то сказал. Но для меня это как раз-таки оказалось метафорой того, что иногда то, что тебе кажется, тебе не, как бы не нужно, не подходит, зачем, просто развлечение, может стать чем-то таким важным, что потом тебя укрепит и станет каким-то внутренним ощущением. Потом дальше вторая была история, когда я примерно так же только оказался на Афоне. Тоже не гадал, не планировал, и вдруг оказавшись там, как некий чистый дар. Опять же, как Рим стал для меня чистым даром, то есть мне его просто подарили добрые люди, которые сказали, ты должен там быть, должен его увидеть. Так были другие добрые люди, отчасти те же самые, которые сказали, ты должен увидеть Афон. И когда я там оказался, это тоже оказалось таким опытом неожиданности. Вот я понимаю, что для меня вот эти вот божьи открытия, они во многом про то, что тебе вдруг неожиданно дарится. И третья история уже не про поездку куда-то, а про то, как иногда бывает полезно свернуть с маршрута привычного. Я просто помню, я когда учился в университете, в Свято-Тихоновском университете, на богословском факультете, я ходил не только на свои пары. Вот, и ходил на пары к религиоведам, вот, как раз-таки потому, что там были всякие неизвестные для меня предметы. И вот однажды я случайно попал на пару религиоведов, где вел замечательный Павел Георгиевич Носачев, специалист по эзотерике и поп-культуре. Он вел спецкурс про психологию религии. Вот, и я думаю вообще, что я иду на другую пару, вдруг остался на этом занятии, и для меня открылся огромный мир о психологического знания. Это было понятно, это было лишь первое вообще просто знакомство. Просто я впервые узнал о каких-то именах, которые сейчас мне уже кажутся привычными. Вдруг понимаю, что вот эта случайная встреча с человеком, который вдруг смог тебе показать, почему это интересно и ценно, а к чему ты не готовился, что оказалось тоже таким чистым даром, для меня стало некой поворотной. Не только из-за этого, конечно, я увлекся психологией, но я понимаю, что, может быть, если бы я тогда не оказался в этой аудитории, не слушал бы эту лекцию, не вступил бы в диалог с этим преподавателем, то всего того, что было потом, внутри этого мира психологии, может быть, и не случилось бы. Хотя это чистая случайность. То есть я даже не знал, что этот преподаватель существует, потому что он в университете преподает спецкурсы для очень маленьких групп, так, старшекурсников, религиоведов, то есть не так, что какой-то там всем известный преподаватель, то есть, хотя замечательный исследователь. Вот, и это потрясающая опять история про неожиданность. И для меня, как раз-таки, все эти истории откровений божьих, часто таких, окажется, не очень, может быть, масштабных, вот, как знать, вот, не мне судить их масштабность, а ценно именно тем, что это как бы вдруг подарок, вдруг дар, вдруг ты идешь и говоришь, вот сегодня ты откроешь для себя целый мир, вот, мир, не знаю, европейского христианства, греческого монашества или академической психологии.
Или «Отче наш» на суахили послушаешь. Это вообще, кстати, очень потрясающе. Я рекомендую настоятельно вам и нашим дорогим радиослушателям. Не надо так на меня смотреть. Это очень круто. И ты понимаешь, что христианство, оно вообще действительно, оно даже вот такое может быть. Там бум-бум-бум-бум-бум-бум.
Очень разное.
И все «Отче наш» поют. Это вообще что-то невероятное.
Светлые истории.
Светлые истории мы рассказываем в этом часе на радио «Вера», и тема наша сегодняшняя про открытия, которые для нас совершает Бог. «Бог мне открыл», многоточие, так мы тему обозначили. В студии сегодня отец Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Саша Ананьев и я, Константин Мацан, и мы продолжаем делиться историями. И вот мой черед пришел, и я попытаюсь сейчас рассказать то, что на душе лежит, хотя сам даже до конца не понимаю структуру всего этого рассказа и суть этого открытия, но поскольку мы сегодня все-таки, я вначале так обозначил, что можно что-то в вероучении или в богослужении, вот у меня действительно было какое-то внутреннее открытие, однажды связанное с одной очень важной, наверное, евангельской фразой, со словами Христа о том, что кто душу свою сбережет в мире сем, тот ее потеряет, а кто душу свою ради меня потеряет, тот ее обретет. Я сколько лет уже вот как-то считал себя церковным человеком, и всегда эта фраза вызывала внутреннее непонимание, какой-то, ну, не протест, наверное, а необходимость как-то ее понять. Потому что, ну, как так? Ну, вот Господь сотворил каждого человека, в том числе меня, с какими-то там талантами, желаниями, с мечтами. Как же я должен все это потерять, отказаться, ну, это какое-то издевательство над человеком. Зачем это все давать тогда, если от этого всего нужно отказаться и в жертву принести? А есть как бы такая, ну, если угодно, такое направление мысли вот внутри православного общения, что да, вот надо, вот любишь, вот это и надо, собственно говоря, от этого отказаться, потому что вот такое большое смирение. И вот у меня было какое-то такое небольшое открытие, к которому я шел причудливым путем. Меня поразила история, которая мне, в свою очередь, помогла. История одного доброго знакомого, у которого тяжело болел ребенок. И знакомый очень трезво верующий, глубоко верующий, с многолетним церковным опытом, решил поехать к старцу. Почему я подчеркиваю, что он трезво такой верующий? Потому что, ну, вот он по старцам не ездит обычно. Он не занимается таким вот поиском пророков, которые предскажут будущее. Но тут, видимо, уже степень боли и бессилия и какого-то подступающего отчаяния была так велика, что уже как последнее средство он поехал к очень уважаемому современному духовнику, старцу, и обратился к нему со словами, что я вот хочу что-то Богу в жертву принести, что я могу вот ему в жертву отдать такого, чтобы состояние ребенка облегчилось. Я готов вот на все, что угодно. На что старец ему ответил: отдай Богу в жертву свои грехи. Вот ничего другого ты Богу в жертву принести просто не можешь. А все остальное, чтобы ты мог ему отдать или предложить, во-первых, у него уже есть, во-вторых, ему это не надо. Ему и грехи не нужны. Но если ты со своей стороны готов вот отдать все, вот отдай грехи. Это такая преамбула у меня, вот как я очень это запомнил. И однажды меня это очень поддержало. Я был в ситуации, ну, как бы даже стыдно сравнивать, вообще несравнимо более простой, никто не болел, вообще об этом речи не шло, но мы как бы каждый свою ситуацию проживаем. Я как человек до самозабвения тщеславный переживал свою ситуацию. Когда меня пригласили в один проект делать одну работу, я театральную работу, я прям очень вот рассчитывал, что я тут буду режиссером, потому что так давно об этом мечтал, я так хотел, я бы сделал это классно. И мне коллеги говорят: да, вот режиссером будет вот там Маша. И что творилось в душе, вообразить невозможно. Это была какая-то дикая зависть напополам с унынием и вообще состояние ужасное. Но, слава Богу, близилось воскресенье, близилось
исповедь
и причастие. Я стал читать последование. И вот, видимо, как-то Господь помог, подсказал, и на память пришла эта история вот этого знакомого про то, чтобы отдать Богу свои грехи. И я как-то внутренне так вот в себе говорил, что ну вот хорошо, сейчас вот есть то, чего я очень хочу. Господи, но если это вот как бы не надо, то забери вообще от меня все это. Вот я все тебе отдаю, все, никакого проекта, никакой режиссуры, ничего, вообще просто все, вот все. Вот самое дорогое сейчас у меня в сердце, вот этого я желания, это вот я тебе это все отдаю. И дальше произошло открытие, которое даже, ну, открытие маленькое, внутреннее, которое даже как-то трудно выражать словами, но я вдруг понял для себя вот эту евангельскую, вот эти евангельские слова: кто душу свою потеряет. Как трудно казалось мне раньше отдать Богу всего себя, вот прям всего себя, вот самое дорогое. И я понял, что а ты попробуй. Вот попробуй, сделай шаг. Вот ты стоишь перед этим обрывом, шагай. И как только ты попробуешь, ты понимаешь, что на самом деле самое дорогое и самое лучшее Бог тебе оставляет. Потому что, отдавая зависть, если этот пример брать, я не отдал любовь к театру. Мне по-прежнему очень хотелось этим проектом заниматься. Мне по-прежнему было радостно, что меня в него пригласили, но вот зависти уже не было. И наступило какое-то гигантское облегчение, какая-то громадная радость. Вот это было открытие того, что на самом деле, попробовав отдать Богу всего себя, вот прям всего, самое дорогое, ты понимаешь, что на самом деле ты отдаешь ему свои грехи. А вот, ну, если угодно, твое «я», твои там таланты, твои, твое вот то, что ты считаешь ценным, оно у тебя остается, и освобожденное от грехов только расцветает еще больше. Вот иногда, как вот у меня в огонь кидаешь что-то, и все, что плохо, оно там сгорает. А все, что хорошо, оно там закаляется наоборот, и еще больше становится важным, еще более там значимым, и для тебя еще больше наполняет. Вот удивительное открытие в том, что когда вот говорят, там надо пожертвовать самым дорогим.
Ты сразу так, про семью думаешь.
Да, сразу, а как же я могу конечно там вот пожертвовать своим
да,
ребенком?
Да.
А вот попробуй пожертвовать самым дорогим, и ты сразу поймешь, вот, вернее так, попробуй оказаться перед опасностью, пожертвовать самым дорогим, и сразу выяснишь, что самое дорогое – это вовсе не семья, это вовсе не дети, это твои хотелки, твоя карьера, твои желания, твои стремления. То есть и ты вдруг оказывается, что самое дорогое, ну вот тут вот, и это и есть твои грехи.
Я однажды разговаривал с виноградарем на швейцарском винограднике, и он мне рассказал удивительную штуку, которая стала для меня метафорой. Я коротко постараюсь рассказать. Вот то, что является виноградником с виноградинами вот висящими, это процента 3 от того, что реально растет. Потому что что происходит? Осенью виноградник там срезает, этот вот мастер, да, этот садовник, срезает практически все ветки, оставляет одни палки. Потом по весне обрезает еще ветки. Потом, когда завязываются грозди, он срезает практически все грозди, оставляя самые спелые, ну, самые перспективные. Потом еще обрезает. И тогда вот эти вот грозди становятся действительно ценными, вот дорогими. То же самое у нас. Вот мы говорим, я расту сюда, я расту сюда, я расту сюда. А виноградник приходит, и нас все подрезает вот это все. Мы говорим, погоди, ну это же я, это же все самое ценное. Да погоди ты, ты же не знаешь, как надо. Сейчас я тебе покажу. И вот он нас обрезает, остается 3% от того, чего мы на самом деле, как нам кажется, хотели. Но если мы не будем сопротивляться, вино из нас получится. На радость Богу.
Слушай, ну я помню эту историю, я помню этот момент, когда с тобой это все происходило, и ты мне тогда это рассказал. Ты, наверное, этого не знаешь, естественно, ты об этом не знаешь, но это дало такой плод тогда в моей душе. То есть я решила изобразить что-то подобное, и я поняла, что я не могу. То есть есть вещи, которые я просто не могу, в тот момент, это было 2 года назад, просто не могу как бы вот так вот легко от этого отказаться, ты представляешь? И я вот ушла размышлять, честно вот так перед собой поняла, что у меня вообще-то проблема огромная с доверием, да, и я просто не могу честно, откровенно вот так взять и отдать. То есть это же тоже определенный созревший плод, который ты вот либо можешь, либо не можешь. Вот, видимо, Костя в тот момент был более созревший плод, чем
нет,
я.
Нет, это как бы опасно услышать эту историю, как историю восхождения меня к святости.
Нет, я знаешь, к чему это говорю? Что это очень важно, что ты не привязываешься сердцем к чему-то, и за это Господь тебе дает вообще в миллион, вот неисчислимое количество раз больше даров и благ. То есть это очень глубокая мысль. Так что спасибо тебе за нее. Я надеюсь, что кому-то из наших радиослушателей и теперь еще телезрителей эта история может точно так же помочь. Потому что, отказываясь внутренне от чего-то, ты можешь приобрести 100 раз что-то лучшее и ценное для тебя. Либо ты приобретешь это же, но уже совершенно в другом значении. И это очень важно. Очень. Спасибо тебе, Кость.
Мне кажется, здесь просто вот про отказ, для меня это еще звучит, что на самом деле отказ часто нам кажется, действительно, что мы должны обесценить, как-то растоптать, а тут именно история, мне кажется, про некую дистанцию, то, что это как бы вот именно чуть-чуть приотодвинуть. И вдруг оказывается, как я думаю, в истории с театром вот здесь, что в итоге-то было очень слишком много накипи, слишком много вот того, что, собственно, не имело отношения к той ценности, которую хотелось нести.
Именно, абсолютно. Я вот пережил это как разделение, ну, условно говоря, на этом примере, любви к театру и зависти к коллегам. Вот, но ты же в себе этого не различаешь вот так легко. И открытие в том, что пытаясь отдать как бы всего себя, вот все, что тебе вот в этом ключе, вот тебе это дорого, ты это отдаешь. Оказывается, что милостивый Господь ждет, что мы отдадим грехи, зависть. А любовь к театру, пожалуйста, она у тебя остается, и она, освобожденная от зависти, только расцветает еще больше, и тебя наполняет радостью и светом.
Получается такая фильтрация. То есть, и остается, собственно говоря, эта чистая вода,
да,
которую
хорошее
можно пить.
Вино.
Хорошее вино там, да.
Да, зависть вообще такая ржавчина, которая все разъедает. Надо посвятить ей отдельную программу, Калине. Вот что.
Или есть еще одна метафора. Это такой вот кувшин. Я его почему-то с детства помню. Для меня это очень важная история. Кувшин, а внутри куча денег. Такие монеты крупные, золотые. И туда пролезает ладонь так вот немножко, ну вот со скрипом. И хочется же побольше. Чем больше ты нахапаешь, тем меньше шансов, что ты лапу-то оттуда вытянешь, а так останешься с лапой внутри этого кувшина. Возьми, сколько вытащишь, и оставь остальное.
Спасибо огромное. Светлые истории мы сегодня рассказывали на радио «Вера». Очень трогательно, очень тепло, немного терапевтически, немного самотерапевтически.
И очень мало часа.
Но очень мало часа, но мы будем возвращаться со светлыми историями в студии «Радио Вера». Я напомню, что их можно не только слушать, но и смотреть на наших страничках в YouTube и Рутуб «Светлые истории». Мы приглашаем вас в студию посмотреть, подсмотреть за ними. И ждем новых встреч в эфире «Радио Вера». Спасибо огромное. В студии сегодня «Светлые истории» рассказывали диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, и мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьев, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлые истории.